Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья! С вами передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Рада вам сразу представить нашего гостя. Это искусствовед Ирина Исикова. Добрый день, Ирина!
Здравствуйте!
И сегодня мы отправимся в удивительный мир. Мир, потому что мир любого человека — это отдельная вселенная. А художника, мне кажется, особенная. Сегодня мы поговорим об акварелях, о библейских иллюстрациях Джеймса Тиссо. Мы так и назвали передачу «Жизнь Иисуса Христа в акварелях Джеймса Тиссо». И, Ирина, передаю тебе слово.
Да, спасибо, Мария. Действительно, художник удивительный. Сейчас я сразу запущу наш экран. У него есть целая серия, она так и называется, «Жизнь Спасителя нашего Иисуса Христа». Это 365 акварелей, которые он создал после путешествия по Палестине. Но сначала я хочу рассказать о самом художнике, вот его автопортрет. Удивительная личность, кстати. Мы его знаем как Джеймс Тиссо, потому что жил он в Англии, но он француз, и его родовое имя Жак Жозеф. Это уже в Англии его стали называть на английский манер. Он француз. И родился в городе Нанте, учился в Парижской школе изящных искусств и был очень успешным художником того времени, потому что он рисовал, такой бойкий живописный язык, что-то от импрессионистов взял, что-то там от классического искусства. И он очень был успешным человеком, рисовал в основном портреты женщин или какие-то сцены современные, которые очень нравились французам. Вот. Но случилась французская революция. Сначала он даже побывал на франко-прусской войне, потом была французская революция, от которой он сбежал в Англию. И в Англии тоже сделался успешным художником, потому что там его стиль такой легкий, такой подробный достаточно на детали, очень понравился. И он, значит, скопил довольно большое состояние, он заработал почти 95 тысяч франков. Это тогда очень большое состояние. То есть он был успешным, богатым, все у него было хорошо. И вдруг в 1882 году его мир обрушивается, умирает от туберкулеза его возлюбленная Кэтлин Ньютон, с которой он прожил 12 лет и очень ее любил. И вот когда уходит любимый человек, и жизнь обрушивается, очень часто человек обращается к Богу. Так было и с Джеймсом Тиссо. Он обратился к Богу. Причем, да, для многих религия становится утешением, но он художник. Он погрузился, он прочел Евангелие, он погрузился в этот мир. И он решил его нарисовать. И действительно, Евангелие стало для него таким спасением. Спасением в прямом смысле слова, потому что ему не хотелось жить, а он вот нашел новый смысл жизни уже в любви к Иисусу, в любви к Богу. Он отправился в Палестину, он не хотел писать, поскольку как художник он знал историю искусств, сколько раз писали Христа, тем более в общем, в XIX веке это уже становилось таким замыленным сюжетом, когда люди уже не верили, коммерчески писали. Это мы знаем по российской живописи XIX века. Вот. И он отправился на Святую Землю. И он стал там все это изучать на месте. Мы увидим пейзаж Палестины, он очень точно изображает, Иерусалим того времени, одежды. Это не просто вот часто на картинах у художников бывает, как бы европейцы только одетые в древние одежды, и они изображают как бы героев того времени, там, евангельских событий. А у него подлинные жители пустыни, можно сказать. Отчасти он похож в этом смысле на русского художника Поленова, потому что Поленова, правда, не было трагедии, он вдохновился тем, что ему не понравилось Евангелие Толстого, он решил свое Евангелие создать, но живописно. И тоже поехал в Палестину, и тоже так подробно-подробно написал множество картин, и мы об этом говорили, если вы помните, кто нас часто слушает и смотрит. Вот. Но у Джеймса Тиссо был свой подход, который и роднит, и не роднит с Полиновым. Они жили в одно время. Полинов чуть дольше прожил. Джеймс Тиссо, повторяю, он родился в 1836 году и умер в 1902, то есть в самом начале 20 века.
Вот. Ирина, давай прежде чем мы перейдем уже к картинам, я напомню нашим слушателям, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу передачу, наш проект. Благодаря вам мы выходим в эфир, рассказываем о христианском искусстве. И хочу вас тоже попросить продолжать вашу поддержку. В описании эфира в прямых сетях вы найдете ссылку на сайт Theos Media, пройдя по которой можно сделать пожертвование. Можно как единоразовое сделать пожертвование, а можно подписаться на небольшое ежемесячное, и тем самым вы очень нам поможете. И также благодарю всех, кто нам пишет комментарии, кто ставит лайки, кто делится нашими публикациями в соцсетях. Продолжайте это делать. И особенно тоже в сегодняшней передаче делитесь своими впечатлениями от того, что вы увидите, от того, насколько вот этот мир Евангелия, изображенный Джеймсом Тиссо, вас касается, насколько вам это искусство помогает как-то проникнуть в жизнь Иисуса Христа. Обязательно пишите нам, мы прочитаем все ваши комментарии, и у нас получится такой общий разговор. Пожалуйста, Ирина.
Да, так вот, действительно, как я сказала, он где-то идет параллельно нашему художнику Поленову, который тоже съездил в Палестину и тоже изображал все, старался изобразить как можно ближе, вот хотя бы даже к тем бытовым особенностям, которые он сам увидел, и здесь тоже действительно. Вот, например, так неожиданно изображает Джеймс Тиссо Благовещение, да, где вот действительно все детали вот быта того времени, ну, обычного там среднего жителя Палестины, да, вот так какой-то каменные стены, которые завешаны вот такими простыми домотканными коврами, да, чуть-чуть, так сказать, там мягче ковер внизу, вот, на котором тут же спят и по ним уже ходят и так далее, и в таких вот одеждах восточной женщины Свет Марии. Ну, посмотрите, как интересно изображен ангел. Это не привычный такой юноша с крыльями, да, как в современных, ну, не в современных, а в исторических так, в разных картинах мы видим, а вот такой вот, да, таинственный херувим, серафим, который действительно таинственное существо, которое вот так вот вторгается в такой вот до мелочи правильно изображенный быт. Вот чудо вторгается в быт.
Ну, знаешь, вот, с одной стороны, до мелочи изображенный быт, вот прям кусочек ковра, кажется, ты прям ощущаешь. Да. А с другой стороны, вот меня прям очень как-то привлекает мое, ну, внимание вот эта поза Марии. Она настолько погружена вся в слух, она даже не смотрит на этого ангела, она как-то просто вся погружена в слушание. Да. И вот какое-то мистическое ощущение рождается от этого.
Вот, собственно, особенность Тиссо в том, что он соединяет такую скрупулезность в деталях и подробность каких-то, да, бытовых вещей или там пейзажных и так далее, вот, и мистические вещи. Вот мы сейчас посмотрим и дальше. Есть вещи, которые, ну, кажется, совсем такие бытовые зарисовки. Вот следующие картины из этой серии, а я повторяю их, 365. То есть на каждый день евангельский эпизод какой-то, видимо, так и хотел, чтобы...
Может быть, он хотел издать какой-то такой альбом, чтобы человек мог каждый день...
Да, наверное, каждый день...
погружаться в мир Евангелия, да, поглядывая ему.
Вот именно, что он все время погружается в это. Это погружение абсолютно чувствуется. Вот, казалось бы, очень бытовая сцена, да? Встречаются две женщины, причем написано так, что видно, вот у него всегда такая интересная перспектива, интересный ракурс. Вот это вот... Он явно на горе стоит, потому что она пошла на горную страну, мы помним, да, и домик стоит на горе, вот, и вот видно этот пейзаж. И вот эти две женщины, которые одеты абсолютно так, как тогда, действительно, как он и видел это, как тогда женщины ходили вот на Ближнем Востоке. То есть он пытается действительно не костюмированный какой-то вот такой сделать, а вот приблизить к реальности, хотя бы к той, которую он видел, которая, кстати, не сильно изменилась со времен Христа.
Ну вот если вспомнить то, что мы видели раньше, допустим, по-разному же художники очень действовали. Кто-то вот такую делал прямую аллюзию, да, что вот евангельская сцена, а там своих современников изображал в ней. А кто-то очень символично. А вот здесь, мне кажется, его прям вот главное такое, ну, устремление вот погрузить нас в атмосферу, вот ту реальную вот жизнь Иисуса Христа.
Да, да, это так. Вот следующее, что Мария и Иосиф и маленький Иисус, 12-летний, выходят из храма. И мы знаем, что следующий эпизод – это когда он останется в храме, родители его будут искать, и вот они его обретают среди учителей. И посмотрите, как тоже очень интересно сделано, неожиданный ракурс. Вот эти вот старцы, да, они склонились, буквально обступили этого мальчика, и он им что-то там на пальцах показывает, да, что-то он им рассказывает. Но, видимо, то, что он своим детским лепетом произносит, оказывается, превосходит все их понимание. И вот это вот, это неспокойное сидение этих учителей вокруг отрока, да, а вот действительно возбуждение этих людей. Как этот маленький мальчик может знать так много, больше, чем все эти учителя вместе взятые? Вот мне кажется, у него еще очень точная и психологическая достоверность. Вот он хочет погрузить нас и в это.
Прямо чувствуется вот эта энергия их внимания, как они все вот притянуты туда, к этому мальчику, да, который им что-то объясняет.
Да. Вот это удивительно, конечно. То есть, зная как бы предыдущую традицию, не знаю, знал ли он Поленова, вряд ли, потому что все было параллельно, вот, но это очень отличается от многих-многих иллюстраторов Евангелия, очень. Причем он даже поставил себе цель. В это время уже известны были гравюры Доре, но они ему казались очень такими монументальными, выспрененными и далекими от реальности. А он хотел показать, что Евангелие – это жизнь. Она, ну, он практически вернул себе жизнь через Евангелие, потому что он не хотел жить после смерти своей возлюбленной. Ну, вот такой вот эпизод проповеди Иоанна Крестителя, тоже видно и реакции людей, как люди слышащие, что вот кто-то там проповедует, вот буквально вот быстрым шагом приближаются сюда. Ну, тоже очень интересно. И тут и римляне солдаты стоят, и богатые люди стоят, и бедные.
Мне кажется, еще огромное преимущество этих иллюстраций Тесо, то, что он дает настоящий пейзаж, допустим, да, и если ты не был в Палестине, ты можешь прямо вообразить это все, да?
Как пейзаж это удивительный, место, конечно, вот. Пейзаж удивительный. Более того, он именно хотел приблизить это и с помощью пейзажа, показать реальные места, где все это происходило. Если мы помним, например, вот крещение, да, мы помним знаменитую картину Иванова тоже на тему крещения, да, явление Христа народу. Так там такой огромный разлитый Иордан и такие дали вокруг. Этого всего нет в Палестине. Это небольшая речушка вот с такими камнями, заросшая вот таким тростником, как здесь мы видим. Вот. И все кажется буднично, да, если бы не вот этот голубь и вот такой вот как бы поток, не знаю, там какого-то вот воздуха, который, значит, вокруг, вдруг сгущается вокруг Христа, да. Вот. А действительно вот там погрузиться невозможно, вот там некоторые места только можно чуть-чуть погрузиться, а так вот это вот вошел чуть-чуть по пояс, по кому-то по колени и так далее. Вот. То есть вот это вот соединение бытового и мистического вот у него удивительно появляется. Реального и сверхреального. Вот. И психологически, опять же, верно. Ну, тоже интересно. Проповедь Христа, вот он после Христа, выше, после
Христа. Нагорная проповедь, да?
Да, Нагорная проповедь. Он встал на высоком месте, и действительно Нагорная, то есть он действительно на высокой горе, и много-много народу собралось. И вот,
там река течет.
Да, люди идут, присоединяются, и видно, что действительно проповедь, весь народ, так сказать, возбудила. Это не просто там кучка людей, а вот действительно толпы людей, которые приходили слушать Христа. А вот тут наоборот на этом листе говорит с избранными, да, вот с теми учениками, которые вокруг себя он собрал. Вот. Но здесь вот удивительно вот этот пейзаж. Видно, что это на Масличной горе происходит, да, мы понимаем топографию Иерусалима, да. И вот с Масличной горы именно видим вот Иерусалим того времени. Вот еще так, с целым храмом Соломона, ну, уже не Соломона, Ирода, ну, с храмом Иерусалимским, вот с такими домиками, со стеной, ну, вот с этими далями, которые там от Иерусалима почти до Иерихона в хорошую погоду видны и так далее. То есть это вот тоже удивительно. И как бы так сделано все, как будто мы сами входим в круг этих учеников, которым сейчас Христос вот открывает тайны царства.
Угу. Хочу еще раз обратиться к нашим зрителям. Нашим, ну, слушатели не видят нас, а вот именно к тем, кто смотрит сейчас стрим, трансляцию. Как вам помогает эта атмосфера погрузиться в евангельскую сцену? Вот уже мы посмотрели несколько работ Джеймса Тиссо. Напишите нам, что вы чувствуете. Помогает вам вот его вот эта манера создавать атмосферу, реальный пейзаж? Помогает ли она вам приблизиться к евангельской сцене, как-то лучше ее понять, прочувствовать? И напомню, что у нас сегодня тема нашей передачи «Жизнь Иисуса Христа в акварелях Джеймса Тиссо». Пожалуйста, Ирина.
Ну вот, проповедь на берегу Галилейского моря. Тоже пейзаж очень узнаваемый, кто там был. Действительно, такие скалистые берега, камни. И вот на одном из камней сидит Христос, и вокруг собрались люди. Здесь в основном это бедняки, потому что Галилея была бедной провинцией. Люди, которые вот пришли, и у них такая разная реакция. Они так, кто задумался, кто с восторгом смотрит на Христа, да, кто, опустив голову, как бы уже чувствуя так сказать, покаяние, что да, не так мы живем. Ну вот, вот это удивительно, конечно. Не знаю, как отреагируют наши зрители, но я вот рассматривая эти акварели, я понимаю, насколько глубоко проник в Евангелие Джеймс Тиссо. Он действительно практически воссоздает вот ту атмосферу, которую мы чувствуем, читая Евангелие.
А мне еще очень нравится, что у него вот все чувства не гипертрофированы, естественно. Я вот вспоминаю, мы смотрели разные тоже, разных художников. Бывает, что слишком экспрессивно как-то что-то подчеркнуто. Но это тоже, это другой стиль просто. А вот здесь мне очень нравится, что он как бы спокойно, вот именно у него накал чувств, он соответствует реальному вот жизни, да, тому, что, видимо, ну, как бы происходило.
Ну, в общем-то, да, да, потому что с одной стороны, есть психологические нюансы, да, вот разные реакции людей, но она действительно никогда не гипертрофированная.
А, вот я есть, прочитаю, нам Ольга пишет. Я вижу в картинах Тиссо светлость, мягкость, сказочность и нежность в образах. Действительно, какой-то нежный подход его отличает, да?
Да-да-да. Ну вот слово «сказочность», конечно, ну, я понимаю, почему она так сказала, потому что это как бы история, которая очень увлекает, да, она не сказочная в том смысле, что она придуманная, а она вот именно такая очень увлекательная. Uh-huh. Вот, вот чудеса Христа, да, вот исцеление дочери Иаира, тоже все довольно сдержано, но ты видишь и реакцию людей, действительно, тона у него такие мягкие, как бы вводящие вот сюда, да, действительно ничего, не чересчур. Вот. Но зато вот этот жест Христа, который берет руку этой девочки, да, кладет руку на ее голову, и вот чувствуется, что у него большая нежность и большая так, любовь к этой девочке, да, и эта девочка еще такая слабенькая, да, но она уже встает, она тянется, потому что эта сила в нее сейчас в жизни входит. Вот. И все остальные как бы боятся в это вообще поверить, в то, что происходит. И вот это дерево такое осеняет. Вообще вот этот дворик, он тоже очень, кстати, очень точно изображен. Вот такие дворики есть действительно на Ближнем Востоке, в которых люди скрывались, внутренний дворик дома, где они скрывались во время летнего зноя. Вот здесь вот стол, на котором она в данном случае лежала уже, видимо, они готовились к ее погребению, вот, потому что сказали, что она умерла. А вообще на этом столе, возможно, и обедали под сенью вот этой смоковницы. То есть это все удивительно, вот какая-то атмосфера создается. Вот это вот, я бы сказала, предваряет кино. Вот знаете, вот когда смотришь их, они как кино. Вот, mm-hmm. Особенно от листа к листу переходишь, и это такое кино создается.
Да, такая удивительная человечность отличает его работы.
Да, вот, например, проповедь Христа в Соломоновом пределе храма. Известно, что он приходил в храм, и вот был Соломонов предел, где вот как раз люди собирались для всяких бесед по поводу Торы, по поводу закона. Вот. И вот люди сидят уже готовые слушать, а здесь вот кто-то подходит, его спрашивает, и Христос так, ну, по ходу как бы отвечает на вопросы. Тоже все очень как бы спокойно, достоверно, такая вполне реальная атмосфера. А вот это удивительный такой, вот, может быть, единственный, ну, не один из немногих листов, где вот такой ярко выраженный аффект. Но это понятно, это хождение по водам. Христос прочно стоит на глади вод, а неуверенный Петр, он начинает тонуть. И у него такой страх, реальный страх в глазах, да? И вот эти вот руки вверх, помоги, Господи!
Помогите!
Да-да-да. Вот начинает погружаться в воду, и, конечно, у него такой просто ужас и страх в глазах. Вот так вот. Вот еще одна реакция тоже очень интересная. Это Закхей. Закхей, который... Вот Христос входит в Иерихон, за ним идет толпа. И вот это вот это тоже такой ракурс. Не снизу мы видим, как Закхей залез на дерево, да? А как бы почти с этого же дерева мы видим, как Закхей смотрит на Христа, да, вот это тоже такой интересно найденный ракурс.
Может быть, он имел такой замысел, Тесо, дать нам почувствовать себя как бы на месте Закхея, который, ну, да, вот решился на такой поступок неординарный совершенно, чтобы увидеть Христа.
Ну, понятно, вот тут дети. Дети всегда лазят под деревьями, это ничего. Но чтобы на дерево залез человек, да еще уважаемый.
Видный такой, да, уважаемый.
Он же был начальником сборщика подати, то есть это большая должность, да, вот. Но чтобы увидеть Христа, он делает этот неординарный поступок, залезает на дерево, чтобы оттуда его увидеть. Вот это очень интересно, да.
Вообще эти ракурсы, они дают какую-то очень большую свежесть восприятия. Вот я сейчас у меня просто родилось это чувство, и действительно оно, можно сказать, актуализирует для нас Евангелие, да, вот. Вот человек делает что-то такое, что вопреки вообще, вот, ну, как сказать, общепринятому, да, он что-то, да, допустим, ну, вот решился человек, там, живет в неверующей среде, решился пойти в храм, пойти в церковь там, да, и вот ему открывается что-то совершенно новое, как этому Закхею. Прямо действительно, вот если всматриваться в эти иллюстрации, много очень можно открыть для себя.
Да-да-да, и вот... Конечно, хотелось бы спросить даже наших радиослушателей, готовы ли они на неординарные поступки ради Христа? Или приходилось ли им?
Приходилось ли?
Да, да, готовы, это мы можем сказать, что мы готовы, а когда придет время, мы ничего не сделаем. Вот, поэтому вот интересно, что Джеймс Тисо, вот, закончив этот цикл Нового Завета, он взялся и за Ветхий Завет, но не успел. По Ветхому Завету у него были лишь работы по Пятикнижию, историческим некоторым книгам и книги Иова. И они были изданы только после его смерти в 904 году. А вот, слава Богу, Новый Завет он закончил, и мы можем вот как бы действительно весь Новый Завет вместе с ним вот так вот пролистать. Конечно, мы можем показать только малую часть в нашей программе, но каждый лист меня просто удивляет. Вот, например, да, известный эпизод, когда Христос взял дитя, да, и сказал, что кто не уподобится малому дитя, не войдет в Царствие Божие. Да? Вот. И стоят такие пристыженные ученики, потому что наверняка они до этого говорили о том, кто из них больше вообще, кто из них важнее, кто из них нужнее. Всегда человек взрослый именно так и размышляет. Вот я вот, пожалуй, получше, чем все эти. Да,
да, здесь даже какой-то, как вот, Есть такой момент, да, как будто их вот упрекнули, и они так вот опустили голову, да, осознали, что они как-то не так все представляли себе.
Ну да. Мы же многое представляем себе не так, как нужно, да, как Христос считает, или как Бог задумал. Вот. И вдруг какие-то слова Христа нас возвращают к тому, к той нормальной иерархии ценностей, да, не перевернутым, который в мире все перевернуто. Да? Вот. И вот он показывает. И опять, сцена очень бытовая, но какой-то вот такой, я бы сказала, вполне замызганный двор, да. Ну, там вот видно, значит, это, там, наверное, это в Галилее, в бедной части. Вот. И люди такие вполне, так сказать, бедные, да. Но, тем не менее, каждый из них о себе думает, что, ну, о, они хуже других. А вот на самом деле надо равняться на малое дитя, которое ничего не имеет, зависит от своих родителей и радуется жизни. Таковых есть Царство Небесное. А вот это другой уже разговор. Разговор с фарисеями, которые пришли его явно осуждать или спрашивать его всякие такие каверзные вопросы. Там, помните, там, что только они саддукеи и фарисеи не спрашивают. Там, если там человек там умрет, а у него 7 братьев, и чья жена у каждого из этих братьев будет, и так далее. Да, каверзный вопрос, на который очень трудно ответить. Ну, Христос так спокойно отвечает, даже с некоторой, я бы сказала, иронической улыбкой, да, на все их каверзные вопросы. И тоже люди как по-разному реагируют. Внизу сидят ученики, явно была беседа, и фарисеи ворвались в эту беседу. Тоже наверняка это около храма. Вот. А рядом стоят люди, которые, может быть, мимо проходили, может, еще не определились, с кем они, с фарисеями, с учениками Христа. И тоже у них разная такая реакция. Это тоже очень такой психологически интересный.
Ольга нам пишет, ну, по поводу предыдущей иллюстрации, но это к любой, мне кажется, можно отнести. Сразу проживаешь несколько эмоций. Любовь Христа и престыженность учеников. Вот действительно, его иллюстрации Тесо помогают тебе эмоционально пережить вот происходящее.
Да.
Помогают, да.
Ну вот преображение, да, где, с одной стороны, нет, вот как в иконах, да, там сразу видно, что преображение, такие огромные там круги света и так далее. Здесь свет исходит от Христа. Но все равно как бы показано с точки зрения учеников, которые, с одной стороны, видят Христа такого же, как они его знали, и в то же время они видят что-то, что превосходит их воображение. Ну, во-первых, явились 2 пророка, да? Откуда они явились? Они же когда-то давно жили, да? То есть это удивление. Один хватился за голову, голова не выдерживает этого, да? Mm-hmm. Тут даже не столько преображение Христа, как вот эти потоки света, они здесь есть, конечно, как то, что он предстал перед ними как и владыка времени, потому что он беседует с теми, кто жил давно. И вполне возможно, что и умер, хотя известно, что там Илью взяли на небеса, да, а Моисееву могилу никто не нашел. Вот. То есть, может быть, даже это больше их здесь воображение поражает. И один загораживается от света, другой говорит, развел руки, да, ну, я вообще не знаю, что теперь.
Он просто в шоке.
Хватился за голову. Да, и вот эта вот реакция учеников здесь, они даже более выразительно показаны, чем сам.
Да, акцент на восприятие, на реакцию.
Акцент на восприятие. И как мы тоже воспринимаем, читая каждый раз Евангелие, ну да, мы это все знаем, вроде бы сюжет знаем, но ведь в каждом сюжете мы каждый раз открываем что-то новое, да? Вот действительно, здесь скорее это их поразило. Угу. Это не столько сияние там света божественного, сколько то, что, оказывается, он может вот так вот реально общаться со всеми, не только с нами, но и с теми, кто давно жил.
Угу.
Ну и, как мы помним, этот эпизод происходит перед страданиями, а к страданиям своим Христос входит через Иерусалим на осле. И тоже вот этот вот вход в Иерусалим показан тоже очень неординарно. Он показан и с точки зрения самого Христа, который видит вот с Масличной горы Иерусалим, да, мы помним, он спускался от Вифании и Вифагии. то есть опять же с Масличной горы, должен был спуститься вниз к Кедрону, а потом уже войти в Иерусалим. Вот. Идут люди с пальмами ветвями, и как бы мы тоже вот тут рядом, мы прям рядом с этим осликом, да, мы тоже идем в Иерусалим. То есть опять желание художника как бы втянуть зрителя, да, чтобы...
Он как будто говорит, посмотрите, что Христос видел, и представьте, что он переживал, да, попробуйте это почувствовать тоже.
Да, и это тоже, да, потому что вот Иерусалим, да, который вот так вот встречает, да, пальмами ветвями, криками «Осанна», ну, Христос-то знает, что потом эти же люди будут кричать ему «Распни, распни», да. И вот, конечно, вот он берет удивительные вот такие ракурсы, неожиданные, да? Ракурсы, я бы сказала, такие неповествовательные, когда перед нами вся сцена, и мы можем увидеть и тех, и других, а вот такой кадр просто вот как из кино. Вообще вот так вот классическое искусство практически не делало. Когда в 19 веке уже начинается такое кадрирование, то есть не он, может быть, первый это сделал, но он сделал это очень выразительным приемом. Когда вот действительно как кадр. Вот кажется, следующий момент должно чуть-чуть панорама расшириться, и мы увидим тогда всю толпу, которая сопровождает Христа, и вот этот весь путь, который он должен сейчас проделать к Иерусалиму, и мы уже видим толпы жителей, которые там его встречают и кричат ему «Осанна».
Он как бы останавливает мгновение,
да.
Выхватывает его.
Да, именно. Вот. Это, этим, конечно, очень интересен.
Да, прекрасно, Джеймс Тиссо. Друзья, если вдруг кто-то подключился недавно, мы сегодня говорим о цикле Джеймса Тиссо, французского и английского художника, серии его иллюстраций «Жизнь Иисуса Христа». И Тиссо специально побывал в Палестине, он написал это все в реальной обстановке, где все эти события происходили. Как нам кажется, хотел максимально нас приблизить к евангельским событиям через свои иллюстрации, через вот эту достоверность окружающей обстановки, через психологичность, с которой он пишет каждую сцену. И в то же время он мистик, потому что это не просто реалистичное изображение чего-то, но мы чувствуем эту тайну Евангелия, чувствуем глубину. И вот сейчас будут тоже такие иллюстрации, в которых вы убедитесь в мистическом тоже взгляде.
Ну вот, последующие события. Мы знаем это «Тайные вечери», когда Христос собрал учеников и, показав на чашу вина и на хлеб, сказал «Съесть кровь моя, съесть тело мое». Да? И опять же показывает, как вот реально вот на таких кушеточках возлежали за трапезой в это время на Востоке вот так вот.
А здесь тоже, кстати, чувствуется вот в этой пластике, этих учеников тоже чувствуется их какое-то удивление, что они, вот, может быть, замерли, да, от этих слов. Они же тоже до конца не понимают, что это такое Христос им говорит.
Конечно, конечно, и потом он Иуду обличает, да, вот здесь явно вот выделен Иуда даже цветом. Они такие более все монохромные, он такой, как бы более проявленный, да. Вот. Иоанн, который склонился на плечо Христу, и Петр, который удивляет, да, тоже реакция учеников показана, показана.
А вот нам Ольга пишет снова, правда, как вы ранее сказали, как кадры фильма, ждешь продолжения, вот точно, да, ждешь продолжения, ждешь, что будет дальше.
Да. А вот такая интересная тоже, такой интересный лист «Тайной вечери». Это когда они молятся, они уже встали, они молятся, и сейчас пойдут вот в Гефсиманию. Помните, и воспев, пошли на гору Елеонскую. Вот, здесь они вот молятся, уже взяли посохи, чтобы идти дальше. Вот, «Тайные вечери» заканчивается, и они идут в Гефсиманский сад, где не просто отдыхают, да, а Христос им говорит, что надо помолиться, да, потому что предстоит нечто. Вот. «И душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Ну, некоторые уже так расположились, уже спать, уже понятно, что они только что выпили вина, они поели хорошую пищу пасхальную, да, пасхального седера. Вот. И глаза их отяжелели, и некоторые уже спят глубоким сном. Кто-то еще слушает, стараюсь, так сказать, чтобы глаза не слепались. Ну, уже понятно, что Христос останется один в этой своей молитве. Вот. И опять он спокойно. Вот, вот такие интересные, вот спокойные жесты, да? Вот. И эти жесты показывают, что он говорит очень важные слова, но спокойным тоном. Но мы знаем, что за этим спокойствием стоит. И вот следующее уже – это моление о чаше. Тоже очень мистично сделано, когда его не только один ангел явился, а воинство целое явилось. И не только чаша, вот чашу держит левый ангел, да, вот левый ангел держит чашу, а все остальные не держат зеркала, да, вот
это зеркала, можно сказать, да, такие?
Ну, да, зеркала, да, по-старому зеркала или зеркала, в каждом из которых отражено то, что придется Христу испытать. Это и распятие, и страдания его матери, вот, и бичевание, там, и так далее, и так далее, да. То есть это ему как бы все было показано, что он сейчас испытает. Вот готов он это испить, эту чашу, или нет. И это очень интересно, потому что когда просто изображается ангел, мы видели много раз такие картины.
Ангела с чашей, да, традиционная.
Ангел с чашей. Ну да, чаша – символ страдания, это правда. Но как бы когда вот, вот этот спектр страданий показывает, это, мне кажется, гораздо больше как-то пробирает. И вообще вот эти полупрозрачные ангелы, который видит, конечно, только Христос, вот, и другие, даже если бы они тут были, они бы не видели. И он уже в изнеможении падает и говорит, да, не как я хочу, но как ты.
Да, очень сильная вот эта иллюстрация. Очень.
Да, очень сильная. И дальше, что же, поцелуй Иуды. Вот тот, кого я поцелую, того и возьмете. Вот приблизился предающий меня, говорил Христос, да. И вот этот Иуда, который вот так вот с фонарем идет, вот как бы по этому саду, ведя к тайному месту собрания учеников целый, так сказать, отряд воинов, и ученики в ужасе, значит, видят, как вот предатель тянется поцеловать Христа. Тоже сильный, кстати, очень сильный такой эпизод, сильно выраженный. Вот. Ну и дальше уже пропускаем мы бичевание, там, суд Синедриона и так далее, вот Христос уже идет на Голгофу и несет крест. А Джеймс Тисо понимал, у него там, ну, есть листы, где вот как сзади разбойник, там несет только перекладину, но он специально выдружает крест на плечи Христа, чтобы показать эту непомерность этого Христа. Того, что берет на себя Христос. Вот тоже так, как бы и реализм, потому что вот плиты, там стены, все это очень реально выписано. А крест символический, да, или вот здесь, когда он падает, просто падает, ну, вот, тяжестью этого креста, да, просто вот падает.
Ирина, я вот упустила этот момент, но, может быть, сейчас спрошу, а как вообще современники это воспринимали? Или это было, ну, как-то сокрыто в мастерской художника, или это выставлялось где-то, эти работы?
Нет, это выставлялось. В 1896 году в салоне Марсово поле в Париже. Угу. Вот, и имело, да, некоторый резонанс общественный, потому что, повторяю, уже было известно Доре, и довольно, так сказать, успешные это были гравюры, но он представил совсем другой вариант.
Да, да.
Он даже как бы, ну, противник был гравюр Доре. Он считал, что это недостоверно, что это слишком пафосно и так далее. Вот интересно, как он распятие делает, да? Не с лицевой стороны, а сзади. Опять, с точки зрения тех людей, которые окружают этот крест, да? Вот мы видим Иоанна, ученика, мать Иисуса Мария, да? Мария Магдалина. И, ну, кто-то, кто тоже является свидетелем этого, да. Опять же, с точки зрения, он как бы включает все время, активно включает зрителя в это повествование. А следующий лист вообще удивительный, вообще так никто не изображал. Это то, что видит Христос со своего креста. То есть уже даже не с точки зрения зрителя, а с точки зрения самого Христа.
Удивительные приемы, конечно, и вот честно скажу, они на меня воздействуют гораздо больше, чем, помнишь, те приемы, когда как бы художник погружал современников в евангельские сцены, вот там в костюмах.
Ну да, когда он...
То через разум воздействует, а это вот именно через чувство воздействует и вовлекает тебя. И...
Волей-неволей становишься участником.
Да, и вот честно скажу, прям хочется после передачи открыть Библию, перечитать вот эти моменты, глядя на Тесо тоже, потому что он дает какую-то свежесть восприятия. И удивительно действуют такие вещи. Но он художник спокойный такой, в общем-то, и поэтому надо вглядеться в него, мне кажется.
Вот, да, вот именно вглядеться. Да, потому что вот даже вот мы видим, да, опять же, вот только что был один ракурс, это другой ракурс, но это как бы одновременно, да, потому что та же Мария Магдалина у ног Христа, да, в самом внизу, вот мы видим просто ступни Христа, да, которым припадает с молитвы Мария Магдалина. Здесь те же самые Иоанн, Мария, ну вот тут еще две женщины рядом стоят. И как реагируют все остальные, да, как солдаты, да, один стоит и смотрит, что произойдет дальше, потому что это тот сотник, который, собственно, уже понимает, что это распятый человек, уже не совсем простой человек, да, потому что он явно с большим вниманием на него смотрит. Не просто как человек, который исполняет свою службу, ну, наверное, ни одного уже распинал, бунтовщика, мятежника и так далее. Вот. Эти два присели, да, смотрят тоже, что-то происходит. Вот все понимают, что все в ожидании, все понимают, что-то происходит. Тем более, что мы помним, что Христос слова говорит с креста, да, все. Мать твоя, все, ученик твой, сын твой, поручая любимых людей друг другу, да, самых любимых. Вот. Он взывает к Отцу: «Боже, отче, почему ты меня оставил?» Да? И все ожидают, вот все вот явно в ожидании, что же сейчас случится. А кто-то ему кричит: «Эй, сойди с креста, если ты сын Божий», помните, да? И кто-то, может, ожидает, а вдруг какой-то чудо случится. Вот это удивительная реакция людей, удивительно.
Да, и для нас удивительная возможность вот представить себя стоящими здесь тоже.
Вот буквально вот интересно рассматривать прям каждого. Я понимаю, что кто смотрит на экране, не всегда это...
Да, но можно, кстати, представить.
Ну да, но вы теперь будете знать такое имя, которое у нас, кстати, почему-то малоизвестно. Вот из всех там английских, французских художников, ну хорошо знают там прерафаэлитов, хорошо знают импрессионистов, да, символистов. Но почему-то Джеймса Тиссо у нас не очень хорошо знают.
Я просто хочу сказать, да, что можно поискать, есть в интернете фрагменты крупные этой картины, и они действительно потрясающие. Вот рассмотреть восприятие разных групп людей вообще, что, как они это переживают, этот момент. Очень стоит в это углубиться.
Да. Вот. А следующая картина — это две Марии, которые пришли плакать у гроба. Вот камень привален, они еще думают, а кто бы нам камень отвалил, мы бы его еще раз помазали, там не успели нормально помазать маслом, да, там, благовониями. Но мы-то понимаем уже, что в следующий момент выйдет ангел, да, и скажет: не ищите живого среди мертвых. Но это будет следующий момент, да, вот сейчас, вот этот момент, он всегда как бы на одном моменте задерживается, да, вот это очень интересно. И ты действительно хочешь узнать, что же дальше, да, потому что этот момент так тебя интригует, что чем, что же дальше, да. Ну, читавший Евангелие хорошо понимает, что должно случиться дальше. Дальше уже просто будет...
Интригует, ты очень правильно сказала. Вот из-за того, что он берет момент именно один, и так его достоверно изображает, погружает нас в него, ты вот прям невольно втягиваешься и ждешь, вот когда эта страница перелистнется, да, и что будет,
да,
произойдет.
Что будет дальше? А дальше будет воскресенье. Вот. Женщины увидели ангела, поплакали, побежали обратно к ученикам, потому что сказано им было: идите и возвестите, да, а одна из них осталась, да, Мария Магдалина осталась. И вдруг она видит того, кого она принимает за садовника, да, и когда он называет ее по имени, она только узнает, что это Христос, да. Вот мы много раз смотрели эту это варианты других художников, да, вот «не прикасайся ко мне», да, и здесь вот он действительно, он такой почти полупрозрачно, да, почти вот как бы воскресение, как бы, которое еще не до воплощения, да, то есть еще как бы его тело новое духовное хрупко, потом он скажет, да, пожалуйста, вот мои раны, вот, вот Фоме скажет, смотри, положи туда пальцы, да, а сейчас еще как бы это тайна, вот это воскресенье, да, он явился, вот он здесь, и ты чувствуешь, что это он, вот, и вот это вот, опять же, очень плотно написанная сама Мария Магдалина, да, и такой полупрозрачный написанный Христос, который является собой тайну этого воскресения, да, вот. Ну, вот такая вот тоже интересная сцена, может быть, мы ее даже когда-то показывали, когда, ну, у разных художников тему воскресения и Эммаус рассматривали. Но она мне тоже очень нравится, вот этот лист мне очень нравится, потому что он очень динамичный. Вот у него, все, как ты правильно говоришь, все спокойное, но здесь есть динамика, но динамика, она особая. Это разговор Христа с двумя учениками, которые бегут из Иерусалима, да, в Эммаус, потому что, ну вот все, все кончено, их учитель, на которого они надеялись, что он вообще станет там, что он мессией, что он будет царем, и что он вообще все изменит, и политический порядок, и всякие спасения принесет. И вдруг путник, который начинает с ними говорить по дороге, да, он начинает им открывать какие-то вещи, которые пока они еще вместить не могут. Опять вот этот жест, который мы несколько раз видели, когда человек хватается за голову, да, то есть не могу вместить вообще. Вот. Другой, наоборот, там что-то пытается рассуждать, да как же так, да. Вот. И вот видно, что они идут очень быстро.
Mm-hmm.
И даже вот эти деревья, они как бы этот шаг, этот ритм повторяют, да. Вот. И кажется, что ветер даже дует, да, вот, что в этом во всем есть динамика, потому что начинается какая-то новая жизнь. Это же они потом, через некоторое время, вот придя в Эммаус, вдруг они поймут, что это не простой путник, что это и есть Христос, да, и он тогда исчезнет, но они уже будут в полной уверенности в его воскресении. И вот это вот тоже удивительно. С одной стороны, бытовая сцена, но люди идут по дороге, разговаривают, да, но ты видишь за этим глубокий смысл, ты видишь за этим вот эту вот глубокую, ну, только что, можно сказать, рождающуюся веру, которая потом сокрушит вообще все препоны и сдвинет все горы.
Угу. У меня же какое-то ощущение ветра, какого-то ветра,
ветра
да. Нового, да. А вот знаешь, я думаю, что замечательно, что мы это и завершаем иллюстрацией, рассказ о Тесо, потому что вот как ученики узнали Иисуса на пути, то есть они, вернее, не узнали, но потом узнали.
Они узнали, горело ли сердце ваше. Они узнавали, но они не боялись признаться себе.
Вот пишут нам, что очень живая картина, да. И так и Тесо, он помогает вот, сделать живым тоже для нас, вот, узнать Христа вот, через свои иллюстрации. Какой-то я почувствовала по связи, да, вот этой последней картины с вообще с его таким, ну вот, с миссией, что ли, его творчества, если можно так сказать. Вот. Ну что ж, большое спасибо, Ирина, за рассказ. Друзья, напомню, что мы сегодня говорили о цикле Джеймса Тесо «Жизнь Иисуса Христа», о его акварелях удивительно. Очень советуем вам посмотреть в интернете, их гораздо больше, 365. Они есть, можно прямо разглядеть, все разглядеть в деталях. Это очень обогащает. Так что желаем вам продолжить встречу с Джеймсом Тесо. А мы с вами на этом прощаемся. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.